Хвала и благодарность будет принесена Господу за привилегию, что мы снова можем здесь находиться, чтобы поклониться. И мы каждый раз имеем то же самое желание, чтобы иметь встречу с Богом, чтобы говорить с Ним, чтобы Его заново пережить и чтобы в вере укрепиться. Если мы когда-то в этом нуждались, чтобы друг друга укрепить в вере, чтобы изречь ободрение и утешение, тогда это то время, в котором мы живем. И когда я там так стоял и прежде уже сидел, то мне пришла такая мысль. Наш Господь сказал, найдет ли Сын Человеческий веру на земле, когда Он придет? И вы в точности замечаете, там не написано, найдет ли Сын Давида или жить Сын Божий, но найдет ли Сын Человеческий веру? Каждый раз, когда написано такое слово «Сын Человеческий» со ссылкой на нашего Господа, то это имеет дело с исполнением пророчества. Когда речь идет об искуплении, тогда Он Сын Божий. Если речь идет о тысячелетнем царстве, тогда Он Сын Давида. Если речь идет о спасении, тогда Он Спаситель. Каждый раз в определенной взаимосвязи и в правильной связи. Вы знаете, одна языческая женщина пришла к Господу и сказала, «Иисус, Ты Сын Давида». И Он прошел мимо нее. Он даже не ответил. А потом она сказала, или жить что-то Он сказал о собачках. И потом она сказала, «Но так жить и собачки едят крошки, которые падают со стола». Эта женщина была язычницей. У нее не было вообще никакого права, чтобы назвать ее как сыном Давида. И мы ведь это ясно слышали из проповеди брата Бранхама. Есть столько много драгоценных и глубоких мыслей, которые Бог нам по милости из Своего Слова сделал великими и открыл нам через Своего Духа. Мы хотим нашего Господа распознать как Сына Божьего и силу Его воскресения, и чтобы Он открыл все искупление в нашей жизни. Мы хотим Его распознать как Сына Человеческого в том, что пророчески сейчас происходит, и хотим верить. Многие верят в Иисуса Христа как Сына Божьего. Они верят в прощение грехов, но они не верят, что Он Сын Человеческий. И эту связь мы можем несколько раз увидеть или же прочитать у пророка Иезекииля. Там говорит Бог, Сын Человеческий, пророчествуй к этому народу. Слово «Сын Человеческий» распределено на пророческое служение, и Бог это так сделал. Когда здесь было прочитано о законе Господнем, о тех, которые ходят в законе Господнем. Если Богу будет угодно, то я еще поговорю об этом и, может быть, еще напишу. Так как большинство из верующих отделены от Слова из Ветхого Завета И они не знают, что закон поставил для нас пределы, и что мы ничего не можем отодвигать в сторону, но что Бог нас будет судить согласно Своему закону. Только не будет никакой другой основы или базы суда, как только закон Божий, который Он определил навсегда и навеки вечные. Никто не переживет такого, что Бог будет судить необдуманно, не приготовленно. Основой или базой суда будет закон. Другого суждения во веки вечные не будет. Но мне пришла такая мысль, и я ведь уже сказал прежде это братьям. Во втором Фессалоникийцам, во второй главе написано, что беззаконник откроется. И если это так однажды поймешь, что беззаконник, тот, который отделился от закона, и который сам о себе думает, что он Бог, и что он сам может все определять и устанавливать, точно так же, как и человек, который безбожник, тот отделен от Бога. Точно так же и человек, беззаконник, он отделен от закона. И не думайте, что это ветхозаветная проповедь. Кто еще не понял, что самый великий трик или обман сатаны заключался в том, чтобы у народа Божьего забрать основу или базу Ветхого Завета. И кто еще не понял, что Ветхий Завет является фундаментом для нового, тот тогда не имеет ни то и ни другое. И вы знаете, что в соответствующей проповеди там брат Бранхам использовал, так сказать, только ветхозаветные места из Библии. А потом были такие возражения. Да, он ведь читал из Ветхого Завета. Я спрашиваю вас сегодня, откуда читал Господь Иисус? Откуда читал Павел? Откуда читал Петр? Откуда они все читали? Откуда читал Поликарп? Откуда читал Ириней и все мужи в первом, во втором столетии? Ведь новозаветные послания были направлены к поместным общинам, которые передавали дальше от общины к общине. Но когда Павел приходил в субботу в синагогу, тогда там читали из закона, и он зацеплял это, и он людям тогда проповедовал Слово Божье и Евангелие об Иисусе Христе. Кто не поймет этого, тот тогда строит в пустом помещении. Он тогда не понял, о чем вообще-то идет речь. И я думаю, вы все так на меня смотрите неверующим образом и думаете, что я вам что-то приношу новое. Это дело очень старое. Это было бы хорошо, если бы оно было новым. Здесь, на последней странице из Деяния апостолов, написано такое слово, которое, конечно же, невозможно не увидеть, и также нельзя не увидеть. Деяния апостолов, 28 глава. Здесь говорится в 23 стихе. «Таким образом они назначили ему день и собрались в этот день у него на квартире еще большим числом. И он с раннего утра и до позднего вечера излагал им о Царстве Божьем и свидетельствовал им, ища в заключении, как посредством закона Моисея, так и через пророков приобрести их для Иисуса. Павел не проповедовал в том смысле «я думаю», «я так имею в виду», но он проповедовал Слово Божье. И Слово Божье есть Святое Писание, и поэтому мы можем раз и навсегда знать, что эти мужи Божьи были водимы Духом Божьим. И трик или же уловка врага действительно заключалась в том, что он уводил людей от Слова Божьего. Мы можем это назвать закон. Я прочитаю вам слово, и вы тогда увидите, что этим не имеется в виду закон Моисеев, и все же применяется слово «закон». 1 Коринфянам, 14 глава. И я не знаю даже, как мы сейчас к этому подошли. 1 Коринфянам, 14 глава, с 20 стиха. «Возлюбленные братья, не будьте детьми по силе суждения. Нет, в злобе будьте детьми. А касательно силы суждения, будьте взрослыми. В законе написано через людей с чужим языком и через уста чужих я буду говорить к этому народу. Но и так они не послушают меня, говорит Господь». И знаете что? Где находится это изречение? Оно не находится в Исходе или в Левитах. Это находится у пророка Исаии в 28 главе. И это мы действительно однажды должны порядочно, хорошо и основательно понять, что все, чему учит Новый Завет, это было основано на скальном, крепком основании Ветхого Завета. Даже в послании к евреям пишет Павел, так мы в это верим, он, конечно же, написал послание к евреям, и он здесь говорит в 9 главе, нет, в 8 главе, Евреям, 8 глава, здесь говорится с 10 стиха. «Но вот в чем будет заключаться завет, который я заключу с домом Израиля после дней тех. Так гласит изречение Господа. Я вложу законы мои в разум их и напишу их в сердце их, и буду тогда их Богом, а они будут моим народом». Что же хотел Бог написать в наши сердца? Какое-то толкование? Какой-то притчи, какое-то изложение, которое приносит человек, он хотел свой закон, свои предписания, свои пределы, которые он установил для человечества, их он хотел написать в наши сердца, чтобы мы посреди этих Божьих пределов, которые нам были установлены, могли жить нашей жизнью с Богом здесь на земле. Я вложу законы мои в разум их и напишу их в сердце их. Так точно. Христос был исполнением закона. Он был первый, который исполнил требования всего закона без ни одного единственного несоблюдения. Он был единственный, кто смог взять на себя наши преступления, потому что у него не было никаких. И этим нам был проложен путь, чтобы по милости Его и тоже через нас Божье Слово могло прийти в исполнение. Но сегодня ведь молитвенный час, но в один прекрасный день это нужно сказать ясно, даже очень ясно, так как люди не понимают этого, что они отделены от Слова Божьего. И такого не может быть. Мы должны быть твердо установлены в Слове Божьем. И Слово Божье ведь, конечно же, не начинается с Матфея, с первой главы. Оно начинается с Бытие, с первой главы, и заканчивается с Откровением, с 22 главой, с последним стихом. Все это Слово Божье, Ветхий и Новый Завет. Все было приведено к одному знаменателю. Там обетование, здесь исполнение, там закон, здесь милость, чтобы можно было последовать за законом и исполнить то, что Бог сказал и что Он требует. Благо тем, которые ходят непорочно, которые ходят в законе Господнем. Если мы так рассмотрим Давида или других, которые писали псалмы, тогда мы распознаем, с каким внутренним желанием они выражали, чтобы Богу быть благоугодным. И в 119-м псалме здесь написано, в 17 стихе, сразу же после 16 стиха, который уже был прочитан, и вообще-то можем тоже 16 стих прочитать. «К уставам Твоим я имею желание мое, не хочу забывать слов Твоих. Сделай доброе рабу Твоему, чтобы я остался жить, и я буду следовать словам Твоим». И теперь идет, «Открой мне глаза, чтобы я ясно распознал чудеса в законе Твоем». Это есть наше желание и наша молитва. Не какая-нибудь закономерность или закон, ты должен, ты обязан. Это вообще даже не тот случай. Я вложу законы мои в разум их и напишу их в сердце их. В Ветхом Завете они были написаны на скрижалях или же на свитках. В Новом Завете твое и мое сердце должно быть основанием, на котором Бог все эти вещи написал и может написать. Кто из нас имеет мужество, чтобы молиться так? «Открой мне глаза, чтобы я ясно распознал чудеса в законе Твоем». Возлюбленные, познание грехов приходит через закон. Другого пути вообще даже нету. Человек не может знать, что такое грех, если только он Духом Божьим не будет облечен на основании закона Божьего. И так как мы имеем земные законы, там есть запрет обгона, и там есть ограничение скорости, и там есть разные законы. И они нам всем что-то говорят, и кто их не соблюдает, то должен рассчитывать на то, что он будет приведен к ответственности, так как закон дан для того, чтобы его соблюдали и его исполняли. Точно так же оно и со всеми вещами Божьими. И потом говорит Святое Писание, что весь закон и пророки заключаются или обобщаются в этой одной сумме. «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и ближнего твоего как самого себя. И если мы будем это делать, тогда мы исполним каждое повеление и каждый закон, без того, чтобы мы сделали это каким-то повелением или законом. Тогда эта милость и сила Божья в нашей жизни. Не ты должен, и ты обязан, и тебе этого нельзя. Но тогда это Божье дело в твоей и в моей жизни. Так как мы Бога от всего сердца любим и нашего ближнего, как самих себя, в этом находится исполнение всего закона и всех пророков. Тогда все это дело было сделано легким для нас. Пусть жить Бог дарует милости, чтобы мы могли последовать за этим и любили Его превыше всего, и так жить друг друга и ближнего, и ближний снова ближнего, как самих себя, тогда Бог с нами придет к своей цели. И все же, чтобы Он мог найти малое стадо на земле, которое сможет верить, которое будет верить, и которое претерпит до самого конца. И только тот, который претерпит до самого конца, тот будет коронован. Пусть жить Бог нам дарует милости к молитве. Вы знаете, что для молитвы не надо давать никакое водительство, но об одном мы просим все заново. Давайте на этом месте мы будем различать между той молитвой, которая происходит здесь и которая происходит в комнатке. Но если Дух начнет действовать так, что другие от этого зажгутся от огня Божьего, тогда нету никаких границ. Но если мы Богу всеобще служим, то давайте будем это делать коротко и ясно. Чем короче, тем лучше, тем больше смогут помолиться. А с другой стороны, когда мы через молитву другого расстраиваемся и притыкаемся, тогда мы должны искать в себе это короткое замыкание и должны его устранить. И тоже там нужно иметь взвешенное равновесие. Точно так же, как оно и правильно, когда здесь молятся коротко и ясно, если кому-то какое-то дело от Бога было положено на сердце, так оно правильно. Но если кто-то молится немножко дольше, и даже если он при этом не мудр, и мы в этом притыкаемся, тогда нарушение или же помеха действительно в нас. Тогда мы портим связь с Богом и, может быть, уйдем еще без благословения. Итак, давайте на все будем обращать внимание. На тех, которые молятся и которые с ним молятся. Так, чтобы никто другого не расстраивал. И чтобы никто не расстраивался. И чтобы каждый искал свою связь к Богу, и чтобы он ее нашел. И если оно у нас здесь так, что некоторые молятся громко, то пусть они молятся так громко и ясно, и мы будем все вместе молиться, чтобы мы могли сказать к этому «Аминь». Но в принципе взять, оно не так важно, слушаем ли мы то, о чем другой молится, но чтобы мы вместе могли возвысить наши голоса и искали лица Божьего. Самое главное, чтобы Бог слышал, чтобы Он смог нас услышать, и чтобы Он ответил. Да будет прославлено Его имя. Аминь. Небесный Отец, с затронутым сердцем, я благодарю Тебя за Твое Слово, за всех Твоих пророков, которых Ты имел, через которых Ты говорил, и действовал. Боже мой, Слово было уже в начале. То же самое Слово, оно в конце, и оно пребудет во веки вечные. Господь немногими словами, но с благодарными сердцами мы приходим перед Твоим лицом, чтобы Тебя поблагодарить, что Ты с нами сейчас говоришь так, как и тогда Ты говорил со Своими учениками. Ты начал с Моисея, с пророками и с псалмами, и Ты сказал, разве не все должно было исполниться, что написано? Господь, я благодарю Тебя, что Ты в это время говоришь точно так же, как и тогда, что Ты имеешь истинных учеников, которые слушают Твое истинное Слово и у которых горят сердца, когда Ты с ними говоришь. Поклонение и честь да будет принесено Твоему святому имени. Благослови всех, особенно брата Терая и всех его близких. Благослови их, о Господь, и утеши их в скорбные часы и дни. Исцели больных и восстанови. Приведи в порядок и открой себя, как тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Господь, Ты проговорил. Кто не будет слушать? Аллилуйя! Хвала и благодарность да будет принесено Тебе от вечности к вечности. Аминь.